Друзья, началась рубрика «Хорошо темперированный эфир». У нас в гостях художник Александр Волков. Приветствую вас.
Добрый вечер.
Сан Саныч, скажите, пожалуйста, вот какая-то повальная тенденция. Разговариваешь с людьми, особенно с девушками, моложавыми. Ну, даже не моложавыми, а так 30 и 30 хвостиком, казалось бы, уже взрослые существа в офисах работают, детей нянчат.
Да.
И вот когда говоришь, что, например, «Хейфец велик»,
да.
Это воспринимается как какое-то личное оскорбление, начинаются неприязненные тирады в ответ, ну и дальше беседы не складываются. Ну, почему такое вот в наше время происходит?
Я думаю, это не только с девушками происходит, это происходит часто и с профессионалами, и с друзьями, потому что мы, к сожалению, живем в такое время, когда исторически было что-то неспровергнуто. И на самом деле за этим радостным неспровержением много чего было поломано, как говорится. В том числе вот это отношение «я» и окружающий мир. И ощущение своего места в этом мире. В этом нет ничего зазорного, если ты признаешь, что Хейфец велик, а ты нормальный человек. Но почему-то для многих это стало сложно восприниматься. Потому что как это он велик, а я нет?
А тут, может быть, еще такой вопрос. Что за такой Хейфец? Потому что мало кто знает нынче.
Ну, и естественно.
Когда тебе знакомого человека тычут, еще можно как-то это осознать. А когда говорят о том, что слыхом не слыхивал?
Ну, это еще раз подчеркивает, что ты знаешь то, что не знает твой собеседник. И как бы твой такой гонор, что ты свысока обращаешься к нему, потому что ты втайне имеешь какое-то знание, которым он не обладает. Гораздо проще разговаривать о расхожих вещах, которые окружают нас каждый день, слышны по радио и телевидению. Я думаю, сейчас можно сказать, Шаляпин велик, и увидеть круглые глаза, потому что я уже давно Шаляпина по радио не слышал, ни по одной, по-моему, станции.
Ну, мы иногда, кстати, заводим здесь.
Ну, видимо, я не очень хорошо слушаю ваши станции, да.
Хорошо, давайте мы тогда перейдем сразу к прослушиванию имен, потому что попутно нашей беседе хотелось бы еще такую функцию придать, некую такую информативно-художественную.
Ну да, лучше завести великих, чем слушать знакомого художника.
Джильи, Беньямино Джильи. Запись будет 22-го года. То есть еще, во-первых, акустическая запись, то есть он не в микрофон пел, на ленту записывалось, а в рупор кричал и записывалось там на вот это...
На валик,
да. Композитор Умберто Джордано, опера Андре Шинье. Запись, напоминаю, студийная запись 22-го года. Джильи.
Un tremolo vegliardo in vano storia devo fare e in forte nella mano. Arcai degli abituri l'osso, un uom mi calunniava bestemmiando il suono, quell'eraria pena bastia, e contra Dio scagliava, e contra gli uomini la lacrime dei figli. In cotanta miseria la patrizia frale che fa, con l'occhio vostro esprime umanamente più ne guardo di pietà, con Dio guardato a voi e come a un angelo e dissi questa è la bellezza della vita, ma poi tale vostra
Напоминаю, что у нас в гостях художник Александр Волков. Сан Саныч, вот когда при мне кто-то говорит, что кто-то велик, или я, например, читаю книгу человека, который 500 раз меня умнее, как-то мне лучше становится на душе, я какой-то становлюсь хороший, умный, и как бы я собеседник великого человека.
Не знаю, для меня это тоже вполне естественная вещь. Ощущать общение с другими музыкантами, художниками, писателями, как с некими вершинами, с которыми ты встречаешься. Потому что, ну, тогда жизнь становится несколько другой и богаче. Дело в том, что вообще мы живем в таком информативном мире, сегодняшнем мире, очень сжатом. А когда ты общаешься с великими, ты вырываешься из своего времени. Даже как слушаешь Аджили, я чувствовал, как я вернулся в юность, в детство. Я слышал эту запись еще в детские годы. Как важно услышать вовремя что-то, когда так отзывается потом с годами это.
Ну, это вот еще одна, одна из проблем больше молодежи, которая потом уже с возрастом никуда не уходит. Дети слабо реагируют на щемящие какие-то песни, фильмы, вообще музыку. Они как-то сориентированы на модный телевизионный репертуар, а на остальное уже не реагируют, их не пробивают случайно вдруг услышанное.
Да не только детей не пробивает, я думаю, что и взрослых не пробивает, потому что представить себе, что сейчас ты в концертном зале увидишь человека, который вытирает слезы после прослушанной музыки, очень трудно. Во-первых, людям неловко, что у них могут быть слезы после музыки. Подумаешь, послушал сонату и заплакал. Когда по телевизору такие страсти показывают, каждый день с утра до вечера никто не плачет. Но мы забываем великих, если опять говорить о великих, как Пушкин говорил, над вымыслом слезами я борюсь. Дело в том, что иногда вымысел или художественная правда, она действует сильнее, чем буквальные факты жизни. Это тоже важный момент.
К этому попробуем вернуться, если не забудем, после анонсов. Да. А сейчас слушаем анонсы.
Разве сравнить потери от плохой работы землекопа, который был вооружен лопатой да тачкой, и потери от простоя шагающего экскаватора?
Но сетовать на негатив, как принято сейчас говорить, это любой может. А как мы можем на это все повлиять? Потому что, опять же, как только начинаешь как-то открыто с людьми делиться вот своими впечатлениями о великих, тут и мы и на оскорбленное самолюбие и нарываемся.
Я думаю, что тут во многом сказывается и не совсем верная установка, как человеку слушать музыку, как смотреть произведения искусства в музее. У нас как-то учат больше иногда, когда, например, я вернусь к своей области, где я, так сказать, все-таки больше разбираюсь и все-таки не дилетант, что у нас учат смотреть картины как некое, ну, такое действие, застывший спектакль, да, немая сцена. Этот входит, этот выходит, этот говорит, этот подходит. Или иногда вдаются в какую-то такую искусствоведческую терминологию, когда объясняют с профессиональной точки зрения. Наверное, самое главное должно быть другое. Что ты пришел в музей, вдруг ты остановился около художника, и в этот момент этот художник разговаривает с тобой. Вот в этот момент он, если ты к этому разговору каким-то образом подключился, он жив. Вот тут происходит явление контакта, которое очень важно. Потому что на самом деле только следы культуры, музыки, искусства, изобразительной литературы, они несут то живое ощущение жизни, которое было когда-то. Потому что исторические хроники, вот с историей сейчас сложнее, ее все время переписывают. И, по-моему, все уже запутались. То Иван Грозный герой, то он злодей. Ну и так далее. То Суворов наш национальный герой, то он покоритель польского там или какого-нибудь восстания. И поэтому в течение жизни меняются ориентиры не один раз. А если ты пришел в свое время, увидел, предположим, Пьету Микеланджело и был потрясен этим явлением, то и через 10 лет придешь, будет Пьета Микеланджело и другие люди, и ты будешь потрясаться.
И будешь потрясаться так же, как это происходило с людьми 500 лет назад.
Да. Иногда так же, иногда слабее, иногда и сильнее, в зависимости от ситуации.
Но все равно как-то созвучие с теми людьми, которые были, в общем-то, если так, как ни крути, лучше нас.
Я хотел бы сказать, если у нас будет время, о теории резонанса, если мы не забудем, о которой, вот, я думаю, последние годы.
Хорошо, мы это, наверное, успеем сделать после новостей. Тут пришел СМС. Как вы относитесь к теории, что человечество сейчас достигло зрелости и не нуждается в кумирах?
Я бы ответил на это, что я не считаю, что человечество все время умнеет и растет, и развивается. И поэтому этот вопрос, мне кажется, несколько наивным. Это когда-то мне один знакомый говорил, как скучно было жить во времена Евгения Онегина. У них не было автомобилей. Ну, для человека, у которого машина является, так сказать, формой жизни и существования, если для него не существовала другая форма жизни, общения, между прочим, на тройке тоже можно было хорошо прокатиться.
Во-первых, они быстрее перемещались по Москве, чем мы сейчас на автомобилях.
Да.
Во-вторых, лошадка — это тоже друг.
Да.
Какой-то такой особенный.
И кучер, с которым можно выпить. Ну, тогда вряд ли они до этого снисходили, да. Хотя, может, Александр Сергеевич иногда...
А хорошая была сцена в «Юнкерах» у Куприна. Как раз они, когда едут на тройках, нанимают самого там какого-то продвинутого драйвера.
Да.
И он этим воодушевлен, как что «Юнкера» молодые едут первый раз там во дворец. И они, тронуты этим, здесь стираются социальные грани.
Ну, может быть. Но, во всяком случае, я думаю, что человечество нисколько не поумнело, не получало. Потому что были великие, вот возвращаясь обратно. Ну, как я могу сказать, что Бетховен вообще ничего не добился, а, предположим, крутой — это великий, да? Это разные вещи, как говорится.
Да, Бетховен не умел пользоваться синтезаторами.
Да.
А крутой, наверное, и без нот обходится.
Я думаю, что...
круче, чем...
Да. Чем Бетховен, да.
Хорошо. Я предлагаю до новостей послушать как раз того персонажа, с которого мы начали разговор, а именно Яшу Хейфица. В дуэте с альтистом Уильямом Примроузом они исполнят фрагмент «По сокале Генделя».
Thank you. Вы слушаете программу «Ночь коротка». Исполняет лауреат всесоюзного конкурса Антон Королёв.
Антон Королёв, Антон Королёв, Антон Королёв.
Мы продолжаем беседу с художником Александром Волковым.
Мне хотелось бы немножко вернуться назад. Дело в том, что когда говорят о прогрессе, путают прогресс технический, цивилизационный прогресс и прогресс, так сказать, человеческой личности как личности. Потому что я думаю, что невозможно выставить такой график развития искусства. Пещерное искусство — это низкое искусство, потом там древние греки, потом Ренессанс, потом передвижники, потом чего... футуристы, потом актуальное искусство. Это совершенно несопоставимо. Одно может выстекать из другого. Но бывают подъемы в искусстве, бывают периоды спада.
А прогресс может быть в отношении, например, к людям искусства. То есть, если раньше выкалывали глаза людям, которые строили храмы, сейчас, вроде бы, слава богу, без этого обходится.
Ну, смотря каким людям, иногда бывает, что могут и сейчас выколоть глаза. Всякое может случиться. Я думаю, что вообще художник как личность, если он, так сказать, позиционирует как художник, он всегда немножечко вызывает такое отношение. Что-то он какой-то, вот он из себя что-то, как говорят в народе, строит. А возвращаясь вот к теории резонанса, мне хотелось бы сказать о том, что очень важно, что мы видим, что мы слышим, начиная с наших, так сказать, юных детских лет. Вот если посчастливилось человеку в свое время услышать хорошую музыку в хорошем исполнении, а потом через какое-то количество лет он вдруг внезапно ее услышит, он опять это переживание почувствует, потому что затронуты какие-то, может быть, это старомодно, так сказать, говорить, струны души, но мне кажется, что они существуют. Вот сейчас вот играла музыка, Хейфиц играл, и я вдруг почувствовал, так же, как когда пел Джили, на меня нахлынули воспоминания детства и молодости, и я вдруг почувствовал какую-то теплоту. Мало того, когда мы слушаем музыку и общаемся с великой музыкой, мы переходим в некое другое качество. Мне кажется, что это своего рода, ну, может быть, для кого-то является религиозным состоянием, особенно для людей, которые, так сказать, являются атеистами, еще не все у нас пока стали глубоко верующими, то для многих людей встреча с музыкой — это встреча с высоким.
Пришло время нам послушать Ренату Тибальди. Она споет фрагмент из оперы Пуччини «Тоска». Ария называется «Висидарта». 51-го года запись.
Thank you.
продолжаем беседу с Александром Волковым. Вот интересно, будучи художником маститым и, мягко говоря, опытным, ну, то есть пройдя довольно солидный путь в искусстве, как меняется отношение к великим, которые за это время, в общем-то, никуда не сдвинулись? Как были 500 лет назад, так они и...
Я бы хотел немножко чуть-чуть вернуться сначала назад, а потом ответить на этот вопрос.
Хорошо.
Дело в том, что вот я вот летом был в Литве и потом в Эстонии, и увидел, как много людей, не, так сказать, не русскоязычных, как сейчас там говорят.
Русскоязычных.
Русскоязычных, да. Хотя многие все-таки русский язык еще помнят и знают. С удовольствием смотрят наши старые фильмы, вообще старые передачи. И это связано не с ностальгией по советскому времени, как иногда это трактуется. Это связано с ностальгией по игре актеров. Когда видят любимого Леонова, любимого Даля, там, любимого Евстигнея, можно перечислять. Многие фильмы и роли этих актеров вошли там в пословицы, как бы и поговорки. Также и с другими видами искусств. И поэтому вот если говорить о великих, которых... Конечно, какие-то изменения на пути происходят. Если ты в восторге был в молодости от какого-то художника, может быть, с годами ты к нему остываешь, открываешь других. Но потом этот путь как бы замыкается. Вот если говорить даже не о живописи, а говорить о музыке. Было время, когда я не мог слушать Бетховена. Меня его музыка раздражала своей напористостью, своей страстью, своей энергетикой такой. А потом прошло какое-то время, я опять с большим удовольствием окунулся в эту музыку. Так же и с художниками, понимаете? Потом я вам скажу, что настоящая живопись — это загадочное явление, потому что иногда художник в одном определенном физическом возрасте, да, там Ван Гог в 40-30 лет написал какие-то вещи, а ты начинаешь понимать то, что он написал, когда тебе не 40, а когда тебе 70 исполняется. Вдруг ты понимаешь то, что написал Ван Гог в 30 лет. Или так как Пушкин, который в 25 лет написал гениальную какую-то вещь.
Это у нас с сестрой есть любимая такая поговорка. Это произведение, ну, например, там, «Вокалист Рахманинов».
Да.
Надо всю жизнь играть, перед смертью записать.
Да, это здорово.
Так угадать надо момент.
Да, лучше не торопиться с этим. Но все-таки возвращаясь к авторитетам и к величинам, я вам скажу, вот просто... Такая вещь, когда ты вырастаешь и получаешь какую-то информацию из репродукции, там, из гипсослепок, из каких-то таких передач информативных, так сказать, не подлинников. И вдруг, наконец, имеешь счастье увидеть подлинник, бывает два момента. Или за разочарование подлинник тебя никак не вдохновил, или наоборот, ты ощущаешь такой неудивительный восторг перед... Вот я до сих пор вспоминаю, как я видел рисунок Леонардо да Винчи в Британском музее, Богоматерь с младенцем на руках, углем на бумаге. Причем он его там, такой как бы подготовительный эскиз. Но не знаю, ты прикасаешься к божественному явлению. Вот снизошел с неба на тебя, так сказать, вот этот ангел, который изобразил самыми простыми средствами на простой бумаге великий мастер. Мало того, там видны, я даже своим ученикам как говорю, посмотрите, как он начинал пробовать рисовать стопу, примерно так же, как мы начинаем. Только потом, что из этого, из этих двух-трех линий вдруг родилось нечто такое. Но тут измерить нельзя, вот, к сожалению, циркулем.
А поучиться можно? Все-таки это настолько недостижимое величие. Какую, может быть,
а вот
пользу из этого?
Я извлечь? Понимаю, вот это та самая проблема, которая может раздавить тебя как личность, когда ты сталкиваешься с таким большим мастером. Тут, наверное, есть два пути. Ощутить величие этого человека и не пытаться проходить его путь, а идти своим путем. Да, он что-то открыл такое, что, может быть, ты не сделаешь. Найди в себе какие-то силы сделать какое-то движение.
Я люблю говорить в таких случаях, что надо заниматься вампирством. То есть вот что-то взять и высосать у него, как жадно. От него все равно не убудет.
Пожалуй, Антон, я тут с тобой не соглашусь. Я к вампирам отношусь отрицательно. Можно посмотреть, можно... Не надо копировать. Вот это бесполезное занятие. И сейчас очень много музыкантов, которые тоже копируют великих, и играть немножко чуть быстрее, чуть ловчее. Но от этого не получается хорошей музыки. Нет, наверное, надо учиться все-таки через больших мастеров у жизни. Как это нетривиально звучит. Смотришь на того же Ван Гога, его подсолнухи, а потом вдруг в жизни увидишь подсолнухи и думаешь, он здорово сделал, но можно еще кое-что добавить. Вот когда это ощущение есть, тогда с великими легко разговаривать. Не так страшно.
Сейчас мы послушаем прелюдию из до-мажорной сюиты Баха для виолончели соло в исполнении Пабло Казальса. Была такая история, что 6 вот этих сюит, исполнители их как-то обходили и считали их какими-то этюдами, не столько достойными внимания, вот, сколько другие произведения Баха. А Казальс вернул это в репертуар виолончелистов, вернул это слушателю и показал, что это не какие-то там схоластические скупые упражнения, а что это действительно глубочайшие баховские произведения в одном ряду с его французскими сюитами, английскими, с партитами и прочими. Вот сейчас мы послушаем до анонсов прелюдию из до-мажорной сюиты.
Я на радио служу с лексикой умелой, до утра я здесь сижу, ничего не делаю.
А вот еще интересно обращать внимание на дату записи. 36-го года запись была, да. Казальса. То есть мир вступал в очень мрачную стадию своей истории.
Да.
И вот странное ощущение. С одной стороны, слушаешь и понимаешь, что впереди было немало всякого. Mm-hmm. А с другой стороны, несмотря на то, что все это произошло, какое-то все равно дружеское рукопожатие какое-то художественное. Вот,
ну, это вообще такая загадочная вещь. соотношение искусства и окружающей, так сказать, жизни.
Не говоря о том, что это при фашизме. При,
да, записано. Но так же, как Фуртвеллингер, который дирижировал во времена фашизма, и Бем, по-моему, тоже там давал концерты, потом они подвергались некому остракизму.
Не говоря о том, что все наши дирижеры почти тоже были в партии и состояли.
Ну, я хотел бы еще сказать, вот, слушая пение, совершенно параллельно возникло воспоминание, как я слушал такого замечательного тенора Печковского, который пел до войны, был кумиром, он пел в Петербурге, ну, в Ленинграде, в Мариинской опере. У него было куча поклонников и поклонниц. А потом, каким-то образом, во время войны он оказался на оккупированной территории, как говорят, и тоже пел. Продолжал петь в опере. Естественно, после того, как этот человек был освобожден, он попал в лагеря, весьма отдаленные, где провел достаточное количество лет, больше 10, наверное. И где-то в 56-м году его реабилитировали, он летел обратно в Петербург, в Ленинград. И промежуточным пунктом установки был Ташкент, где он впервые после многих лет вышел на сцену и дал, значит, Кармен Хазе, потом Евгения Онегина, где он пел Ленского, и концерт. И мне посчастливилось мальчишкой быть на всех этих трех представлениях. Я никогда не забуду ощущение этого голоса. Чуть качался, чуть натреснутый. Но то, с каким... У нас просто дома была пластинка с записью арии Германа, которую я очень люблю, именно в его исполнении. И вот человек пострадал. На самом деле, может быть, не такая была большая его вина. Может быть, действительно художник должен на своем мостике корабль тонет, а он продолжает служить своему искусству, своему делу. Не всегда искусство останавливает какие-то события. Но то, что оно должно продолжать служить, как говорится, каким-то целям своим.
Потом всегда есть люди, которых надо немножко утешить и поддержать.
Для многих, наверное, та же, как, кстати, простите, в советское время, почему залы консерватории ломились от народа, от слушателей. Люди приходили за каким-то своим состоянием. Вот те два часа, которые они проводили в зале на концерте, мало того, это не просто единоличное слушание, это слушание коллективное, когда каким-то образом флюиды какие-то пронизывают зал, и ты чувствуешь сопричастность к восторгу не только тебя одного, и ты понимаешь, слушая там Бетховена или Баха, что что-то такое еще остается в жизни, несмотря на то, что тебе говорят вокруг совсем о другом.
То есть это такое объединение не в толпу, скорее, и даже не в публику,
нет,
а
не
в некое
публику,
такое созвучие.
Да. Созвучие, да. Опять-таки некая теория резонанса, о которой я говорил. Да.
До новостей, вернее, до гимна, а потом будут новости, мы послушаем фрагмент из оперы Моцарта «Похищение из Сираля». Концерт в Сан-Ремо 51-го года. Мария Каллас будет петь. Потом гимн. Вот сравним.
Кстати. Хорошее сочетание.
Да. Поехали. Thank you. возвращаясь к публичному совосприятию, например, музыки, вот лично я сейчас выбираю индивидуальное прослушивание дома с моей любимой фонотекой. Вот я недавно откупорил шампанского бутылку и посмотрел новогодний концерт оркестра Венской филармонии, дирижер Карлос Клайбер был, но не 89-го года запись, а 92-го. А мы еще круче там они играют. И испытал неимоверное удовольствие. Я прям всем сразу начал писать в интернет, как это здорово. Хотел всем откопировать этот диск, но он, ну, на самом деле, немножко защищен был от записи. Надо будет подумать, как это сделать.
Это уже пиратство.
Ну, почему пиратство? Клайберу от этого ни холодно, ни горячо. Вот. А Штраусом тем более.
Я это приветствую тоже.
Так вот, я выбираю вот такое прослушивание. Потому что, во-первых, имена под руками другие, репертуар, и посторонние люди не мешают.
Ну, я могу с этим согласиться. Я тоже всю жизнь собираю любимые записи и люблю их слушать дома. Я просто вернулся к такому некому коллективному звучанию, слушанию, когда мы говорили о роли искусства и жизни, которая окружает. Потому что дома, но это то же самое. Вот мы слушали Казальса, любимые, кстати, мною прелюдии. И когда бывает очень трудное состояние, или депрессия, или еще что-нибудь, или что-то не клеится, стоит поставить эти прелюдии, и ты улетаешь в какое-то другое пространство.
Может быть, вот в чем секрет. Играть на инструменте или петь, вот как Калла сейчас пела,
да,
это дико трудно.
Да.
Это колоссальный труд с детства.
Да.
И сам процесс требует самоотдачи мощнейшей.
Да.
А мы ощущаем колоссальную легкость в их исполнении. Вот Джильги пел, он не передавливает на звук совершенно. Кефиц, все легко парит у него. Они нам показывают, демонстрируют такое некое состояние, когда все трудности с легкостью как-то вот проходят через тебя. В результате все равно легкость и красота.
Ну, вот это говорит об их уровне мастерства. Это если в изобразительном искусстве.
Но они и нас к этому приглашают. То есть они делятся частью вот этого облегчения жизни.
Вот я тебе скажу на это, что есть у французов такая поговорка, что от вашей картины не должно пахнуть потом. Вот это должно быть сделано как будто бы легко. Другое дело, что на самом деле это колоссальный труд и напряжение. А впечатление и восприятие зрителя — это несколько другой момент. Вот так как иногда последователи, я помню, в студенческие годы брали там Модельяне, начинали копировать, или Матисса, месяцами копировали, потом начинали рисовать как Матисс. И получалось не то, что-то фальшивое. А потом я увидел фильм французский, «Рисует Матисс» назывался, и вдруг я увидел, что Матисс, прежде чем сделать вот это вот легкое движение одной линии руки, иногда по 40-50 рисунков делал, рвал, мял их, выбрасывал, а потом кончал одной линией легко и непринужденно.
Хочется напомнить историю с Высоцким, когда он в «Кинопанораме» появился, и фрагмент показали еще при советской власти. И там он как-то уходит, и его просят на бис спеть что-нибудь, песню о любви. И он садится и, да, ну сейчас пою, и поет ее. А потом выясняется, что он ее спел 9 раз. Песню, которую он пел годами. Везде и повсюду, которая уже, ну, казалось бы, не составляет. Нет, вот эта требовательность, это колоссальная работа над собой и над своим делом. Вот. И он 9 раз ее спел, прежде чем был удовлетворен. А он был в жутком состоянии. Это было после Нового года, уже вот 80-го.
Ну, это мы возвращаемся уже, так сказать, к судьбе самого автора. Можно вспомнить судьбу Каллас, который так легко поет, и такая трагическая жизнь у нее была. То есть иногда трагедия в личной жизни, что очень любят зрители, так сказать, всякие подробности. Для меня, кстати, это не всегда бывает важно, но закрыто мастерством и легкостью исполнения, с результатом.
Но публика иногда подозревает, как они любят говорить, творческих людей в том, что у них при их легкости не все в порядке, и, например, они боятся, например, связывать свою жизнь, ну, там, матримониальными отношениями с творческим человеком, потому что у него, наверное, где-то там трагедия должна быть, иначе он бы так хорошо не рисовал или так хорошо бы не пел.
Ну, это, в общем-то, я бы сказал, обывательская любовь. Ну, а из зала кричат: «Гони подробности», как когда-то это было. Mm-hmm. Во всяком случае, я очень люблю все эти желтые журналы, честно скажу. И просто даже жалко, как бывает, смотришь эту телевизионную программу, без нее как-то обойтись невозможно. И столько там этой самой красивой разлюли малины жизни о наших певцах, танцорах. И вообще весь этот гламур, который окутывает сейчас нас со всех сторон, нет, не хватает, может быть, того, что есть в протестантском мире, что должен быть труд, и придет награда, но это должно быть не сразу, через какие-то определенные затраты. Нам не хватает немножко вот этого протестантизма в жизни, в отношении...
Немножко.
Много не надо, да.
Да. А потом рассказать о, ну так действительно назовем это, творческом человеке, надо иметь особый вкус и особое чувство такта, чтобы не рассказывать о том, как он пьет,
да,
и какой он там весь из себя такой нежный и возвышенный. А вот какую-то суть найти, это очень сложно.
Ну вот про Баха мы толком ничего не знаем, насколько я знаю, может, знают специалисты. Когда слушаешь его музыку, потрясаешься глубиной там и трагизма, и переживаний. Вообще, действительно, глыбище, как говорил Владимир Ильич про Бетховена или про кого, про Толстого. Но мы же ничего не знаем. Мне совершенно не важно, сколько у него там было жен, детей. Но знаешь, что много.
Меня очень радует, что он этих жен любил и детей всех воспитал.
Да вообще, надо любить жену и детей. Замечательно.
И что он был практичный. У него все было в порядке. Он не был такой оторванный от мира.
Небогемный.
Небогемный совершенно. Ну что же, мы сейчас послушаем первую часть сонаты Доницетти для арфы и, в данном случае, скрипки. Исполняют наша великая арфистка Вера Дулова и скрипач Корсаков.
Thank you.
Стан Саныч, я хочу следующее сейчас предпринять. Давайте мы послушаем арию Германа. Причем он с одним «Н». Герман, по-моему, с двумя «Н» должен в данном случае писаться. Ну, бог с ним. Из «Пиковой дамы» в исполнении Неллепа. Это 50-го года запись.
И... Прекрасный певец.
И потом вы нам объясните, что хотел автор сказать этой арии.
Если смогу.
Ну, иногда надо.
Да.
Ну, зачем вообще музыковеды существуют? Ну, искусствоведы.
Хорошо,
а вот вы должны немножко побывать в шкуре, чтобы потом к ним добрее относиться.
Хорошо, слушаем. Попробуем.
Игра, добро и зло, дни мечты, труд честно, сказки для бабья, кто прав, кто счастлив здесь, друзья. Сегодня ты, а завтра я. Так бросьте же борьбу, ловите миг удачи, пусть и неудачник плачет, пусть и неудачник плачет, клиня, клиня свою судьбу. Берег моря суеты, нам всем прибежище она, кто ж ей милей из нас, друзья. Сегодня ты, а завтра я. Так бросьте же борьбу, ловите миг удачи, пусть неудачник плачет, пусть неудачник плачет, кляня свою судьбу.
Что скажете, Сан Саныч?
Ну, я думаю, что просто эта песня должна быть гимном нашего времени. Я не знаю, почему ее не взяли на вооружение, и она не раздается из всех магнитофонов. Это, в принципе, песня авантюристов, как говорится. Добро и зло, это все как бы отметается. Лови миг удачи, понимаешь?
Я тоже так раньше думал, а сейчас я послушал повнимательнее, и песня вполне справедлива. Пусть неудачник плачет, почему? Кляня свою судьбу.
Да.
То есть, если ты клянешь свою судьбу, значит, ты неудачник и плачешь. И плачь себе. А если ты стоик,
удачник.
Если ты стоик, то удача может обернуться. А насчет смерти вообще в
принципе. Добро и зло одни мечты, он говорит. Труд там, все это все не нужно. Надо ловить миг удачи. Разговор-то идет об этом. Но, в общем, каждый понимает, как он понимает.
А вот он, вот двойственность Германа в этом.
Ну, конечно, это и у Пушкина двойственность. Там не все так просто, как говорится.
Письмо пришло, пишет нам слушатель. Я заметил, что человеку свойственно искать в искусстве то, чего ему не хватает в жизни. Во время Отечественной войны «Темную ночь» послушать, а в нынешнее время под «Каннибал Корпс» побояться. Ну, это такие рычалки.
Ну, понятно. Ну, наверное, правильно отчасти. Я согласен.
Можно принять звонок. Говорите вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Будьте добры. Вот я хотела уточнить, что то, что вы давали запись, это не ария Германа, это ария Уза из третьего акта. А ария Германа — это «Прости, небесное создание» из первого действия оперы. А по поводу того, два «Н» или одно «Н», у Пушкина в повести это Герман пишет с двумя «Н». А в опере «Пиковая дама» Герман с одним «Н».
Спасибо. Это да, как с Сталином такая же история.
Да.
Так мы что, все перепутали, оказывается?
Нет, мы не так, мы просто перепутали, что это называется не ариоза, а ария — это «Прости, небесное создание». Ну, может, название не столь важно, как говорится. Важно же, как это звучит. Мне так кажется. Хотя замечание точное.
Ну, вот это мне нравится, такой педантизм. Да. Я поэтому уклончиво всегда говорю про фрагменты из оперы. А то мало там, Ариетты еще бывает.
Ну, поскольку я Каватина. Не музыковед, я не посмотрел на пластинки, что написано. Так больше как помнил, так и выбрал.
Сан Саныч, я думаю, на дорожку мы послушаем опять совсем раннего Джильи. Фрагмент,
это будет замечательно.
Фрагмент из оперы «Гуно Фауст». Запись 18-го года. Большое вам спасибо, что вы пришли. И надеюсь, что мы еще встретимся.
Спасибо. Слушайте классическую музыку. Это замечательно.
Oh, my God.